Такси берет. Итак, вы дожили до того дня, последнего дня перед рождественским перерывом, каникулами. Сегодня будем рассматривать богослужения, которые в теме, в разрезе, в теме обновления. В следующем семестре у вас будет практика богослужения, и вы будете видеть, как все оно перекрывается, и как все друг друга дополняет и объясняет оправдание, исцеление, спасение, как эти все темы работают вместе. Также у нас сегодня есть в одно же время происходит три разных класса, и некоторые студенты и там хотят быть. Поэтому и мы также сегодня немножко тест просмотрим для экзамена. Подготовимся немножко. Вспомним, что мы учили, посмотрим, как, что от нас ожидается. Чтобы вы немножко поняли, что вас ожидает на экзамене. И давайте помолимся, друзья. Отец Небесный, мы, начиная этот новый день, нам радостно осознавать, что мы в отношениях с Тобой. И мы начнем этот день, изучая поклонение и богослужение. Мы находимся сейчас в часовне, даже физически, и мы поклоняемся Тебе там, где мы есть. Отдаем Тебе свои жизни для ведения Тобой. И прибудь с нами сейчас, молимся к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, как я уже сказал, мы будем говорить о богослужении в отношении обновления. Очень правильно было бы сказать, что все, что мы здесь учим, оно относится также и к курсу истории церкви. И к тому, что вы слышали от ваших церквей, деноминаций. И что церковь, она постоянно нуждается в обновлении. Это бесконечный процесс, не останавливающий. Человек, он постоянно находится немножко в процессе разложения, да, в этом мире. И мы всегда нуждаемся в обновлении от Бога, от Духа Святого. Потому что церковь постоянно разлагается изнутри, да, подвергается нападкам со стороны мира и снаружи, и снутри, да. Церковь сталкивается со всевозможными проблемами мира. И весь мир очень такой далекий от Бога, но церковь в последнее время тоже становится чуть-чуть более мирская с каждым годом. Растет религиозное разнообразие, благодаря новым технологиям расширяется доступ к информации. Это все, все изменилось с доступом к большому количеству информации. Мир подталкивает церковь к адаптации, меняя ее понимание Бога и взгляды церкви на этические вопросы, включая вопросы, связанные с началом жизни, с половыми вопросами и другими вещами. Каким способом, или как вы видите, что еще вы можете назвать в списке причин или следствий разложения изнутри в церкви? Что вы слышали, что вы видели, что вы переживали? Любая мысль. Есть какие-то примеры? Вопрос однополых браков входит в церковь. Еще в Эстонии это не проблема такая великая. Но в других странах вы уже очень сильно видите, как это происходит. Я согласяюсь с тобой, что в Эстонии еще нет такого сильного движения, но есть такие слухи, что что-то где-то начинается. В Штатах, например, в методистской церкви, это не единственная проблема, если хотите знать. Даже есть церкви, которые раскололись. У нас в движении, в церквях в Америке есть церкви методистские, которые разделились по вопросу однополых браков. У нас проблема женщин-пастырей, женщин-старейшин. А в вашей церкви пастыря и старейшины — это разные группы, да? Да. Зависимо от разных деноминациях по-разному. Вот, например, Даглас говорит, я и пастор, и старейшина в моей методистской церкви в Штатах. А в других деноминациях, наверное, разные люди. Итак, некоторые церкви уступают этому давлению и обращаются к мирским институтам за советами, за примерами, во что верить, как жить, вместо того, чтобы быть пророческими и противостоять миру. Истинное поклонение, истинное богослужение необходимо для обновления церкви. Ведь обновление приходит от искреннего поклонения Богу. То, что мы делаем в повседневной жизни, во многом зависит от того, как мы поклоняемся. Жизнь и служение являются продолжением поклонения. Обновление церкви и обновление богослужения связаны, потому что совместное богослужение является выражением встреч многих христиан с Богом. Если группа людей лично сосредоточена на встрече с Богом в своей повседневной и еженедельной жизни, через молитву, через чтение Библии, через служение и другие способы, естественно, произойдет обновление общего богослужения. Люди соединяются с Богом в ежедневной жизни индивидуально, и также, когда люди вместе собираются, тогда они вместе обновляются, встречаются с Богом. Если индивидуальные верующие собираются вместе, то тогда происходит групповое обновление. Сеглер и Брэдли в своей книге «Христианское поклонение» говорят, что богословии практики. Когда церковь сосредотачивается на поклонении Богу как на цели своего поиска и на поиске смысла жизни и смысла всего, вместо того, чтобы сосредотачиваться на поклонении, как на средстве увеличения посещаемости. Достижение неверующих и создание чувства волнения, тогда может произойти обновление поклонения. В конечном счете, обновление общего богослужения не может быть организовано путем изменения музыки, проповеди, структуры, службы или любого другого внешнего аспекта, хотя это может быть важно. Когда церковь, как группа людей, собирается вместе, чтобы искать Бога, фокусируется на этом фокусе, тогда лучше происходит обновление, чем если собираются люди и думают, ой, как бы побольше людей достичь, как бы увеличить количество прихожан, как бы повлиять на то или на то в мире. Сеглер говорит, что да, это как бы достойно собираться и об этом тоже думать, но это не может быть единственной целью или фокусом собрания. Если только ради этого собираться, тогда обновление, может быть, и не пройдет. Но если люди собираются, чтобы вместе искать лица Божьего, вместе переживать Его присутствие, вместе переживать Его влияние, тогда обновление происходит внутреннее. Люди надеются, что все места в церкви будут заняты, да? А другие люди приходят только ради себя, только вот я и Бог, все, мне другие не нужны. И в этом тоже проблема. Надо, чтобы и так было, и так было. Самым переходить к Богу и другим искать способ донести Его. Да, вот в этом балансе это красиво, прекрасно. Согласен, Даглас? Если мы говорим об спасении мира, тогда это тоже правильно понимать, что не все крутится вокруг тебя. Есть в мире Божья работа, работа спасения, в которую мы долучаемся, включаемся, входим, становясь Божьей семьей. Когда я ходил в семинарию, я всегда считал, что в этом как бы есть такая ценность жизни, чтобы достигать неспасенных. И я считал, что увеличивать количество людей в церкви надо для того, чтобы сами люди спасенные были. Но я встретил какого-то человека в семинарии, который как-то по-другому думал о том, как увеличивать количество прихожан. Что они делали? Они шли в мир, мирское общество. Они ходили в разные хоры певческие. И они не заботились о том, мирские эти хоры или церковные, крестьянские или нет. Но проблема была в том, что хор, который находился в этой церкви, изучал песни такие и христианские, и нехристианские, и члены этого хора тоже были мирские люди. И тогда они как бы собираются в воскресенье и прославляют Бога. Но действительно ли они прославляют Бога, если 20 человек из 40 сидят и не верят в этого Бога? Поют песни, а сами не верят. И как бы получается увеличено количество прихожан. Но кто эти люди, которые сидят? Просто заполненные места. Да, Мари? Здесь, в Финляндии, я думаю, что лютеранская церковь пробует разные вещи, чтобы привлечь людей в церковь. И последняя попытка была первый адвент, когда лютеранская церковь провела танцы самба на богослужении. И для других людей, которые консервативные, были очень недовольны. которые сказали, что вы просто делаете угождение плоти, а другие были очень счастливы, говоря, «О, это то, что нам надо в нашей церкви, так и надо делать». Да, вот ты знаешь, мне кажется, я видел клип, видеоклип об этой церкви. И я хотел даже из игра сыграть это здесь, сегодня, прокрутить, показать и спросить, как бы узнать, что это. Это вопрос контекстуализации или что-то другое. Если это начало Адвента, я думала, может, это в триумфальный вход Иисуса в Иерусалим, но независимо от того, как ты стараешься контекстуализировать вещи и хочешь праздновать как-то по-разному, другой вопрос, как бы, уместно ли это для богослужения в церкви, проводит вот аж так, аж такие идеи. Ота, скажи, что ты хочешь? Насколько я исследовал, проверял лидера этой церкви, который устроил фестиваль самба в церкви. И если бы я хотел догадаться, моя догадка будет, или мое заключение будет в том, что он не возрожденный христианин. И на самом деле это не единственный случай, когда в церкви в лидерах находится человек не спасенный. Да, я тоже видел, что что-то не то, когда я посмотрел на это богослужение. Для меня Финляндия — это не я, не Южная Америка. И я подумал, может, что-то контекстуальное, может, я что-то не понял. Но на самом деле, как бы даже вы утверждаете, подтверждаете, что что-то пошло не так. Я, наверное, соглашусь с тобой от того, что человек размышлял не о том, когда он это делал, не туда склонился. И да, Мария, я тоже видела это видео, хотел показать, но раз ты уже рассказала, то не буду показывать. Или, может быть, не знаю. Вот такие вот вопросы и проблемы, которые лежат у нас на столе, над которыми нам нужно подумать, пока мы планируем богослужение, встречу, план богослужения. У нас могут быть даже хорошие намерения, да? Но нам нужно задать вот эти вот вопросы конечной цели. Я видел, когда люди с правильным сердцем к Богу, они тоже по-разному отвечают на разные вопросы. И Дух Святой может по-разному вести людей в разных ситуациях и даже говорить к сердцам людей индивидуально. Но что мы хотим сказать, что истинное богослужение и поклонение должно проходить правильно и просто быть целью самом себе, поклоняться Богу. Особенно, когда мы собираемся вместе, группой, для совместного богослужения, поклонения Богу. И надо сказать, что если богослужение и поклонение проходит правильно, люди соединяются с Богом в сердце. Они соединяются церковью друг с другом. Все соединяется друг с другом через поклонение и богослужение. Если сильное поклонение, если сильное богослужение, тогда у нас сильная церковь. Служители будут сильны, служения будут сильны. И в обратную сторону это тоже работает. Если поклонение слабенькое, у нас будет тогда, может так произойти, что хочешь, имей самую крутую молодежную программу, самую идеальную, классную детскую программу, самую привлекательную. Но не значит это, что духовно Бог достигнет цели свои в этих людях. У нас может быть 10 тысяч людей, которые приходят в пищебанк. Но если мы делаем этот пищебанк не как акт поклонения Богу, тогда мы провалились. 110 тысяч людей пришли за едой и не знают ничего о Боге. Вот какая цель? Первый шаг к обновлению церкви и обновлению поклонения — это очень осознанные личные отношения с Богом. Осознанные личные отношения с Богом. Эти отношения могут возникнуть только через поклонение, которое определяется не только тем, что происходит во время богослужения. Нам нужно по-новому осознать Божью святость и по-новому принять Божью благодать, которая очищает нас. Эти отношения с Богом могут проходить по-разному в богослужении. Например, Павел услышал Божий призыв на дороге в Дамаск и был ослеплен светом Иисуса. Церковь после вознесения Иисуса ожидала сошествия Духа. И когда они молились и делились, и ломали хлеб, на них сошел Дух в виде огненных языков. И когда мы воспринимаем Бога по-разному, мы получаем новые откровения и новые взгляды на Царство Бога. Кроме того, получение Божьего прощения в поклонении приносит обновление и помогает обрести святость. Поклонение — это также то, что созидает церковь, строит ее, приближает, единит. Давайте еще кое-что скажем об обновлении и об отношениях с Богом. Говоря о церкви, стающей сильной во время богослужения, я думаю, что человек, имея отношение с Богом, не говорим о делах, говорим об отношениях. Это человек, который молится перед богослужением. И не только утром в воскресенье, но вообще активно в жизни. Когда молитва в жизни человека становится как частью его материи жизненной, ежедневная жизнь, что он находится в активной, близкой связи с Богом, в отношениях, в общении. И не потому что надо, а потому что хотят, потому что ищут близости, потому что стремятся приближаться, стремятся переживать моменты близости с Богом каждую неделю, каждый день. И для людей, которые живут с таким фокусом, у них жизнь сфокусирована и скружится по ритму веры. Они слушают даже христианскую музыку, наполняются святостью и благодатью, и всяким христианским, христовым смыслом наполняются. И живут так. И я скажу о себе, что даже в те дни, когда я чувствую себя более близок к Богу, я все равно как бы кое-как критически смотрящий на вещи человек. Иду в церковь, замечаю какие-то недоработки, замечаю какие-то прорехи, замечаю какие-то что-то, что можно было поправить. Но я слежу за этим. Если я прихожу в церковь, я слежу за этим, за своим отношением. Я стараюсь сфокусироваться на самом Боге, на моем переживании Его, на Его присутствии, а не на том, что пастор делает правильно или неправильно. Я стараюсь не включать свой детектор ошибок, а намеренно оставлять это в стороне и просто фокусироваться на том, кто Бог, где Бог, и что Он делает и говорит мне. Критицизм во мне, он есть, но я могу его выключать. Но если я забываю об этом и начинаю просто как какого-то посетителя, которого надо обслужить, я могу сидеть так вот сложивши руки и думать, а то не так, это не так, еду не так подали, не вовремя, не то сказали, не то сделали, не так посмотрели. То есть если у меня такое отношение потребителя, тогда поклонение, поверьте, поклонение к Богу не проходит от моей души. Что вы думаете? Соглашаетесь? Ничего не говорите, соглашаетесь. Но тогда оставим такой ответ. Давайте пойдем дальше. Прославление, поклонение — это там, где церковь срастается в единство, созидает единство. Павел в Ефесянам 4:6 говорит, есть одно тело и один дух. Как вы призваны к одной надежде. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всего, который во всем и через все и во всем. И как единство созидает церковь, когда я говорю «созидает церковь», я не имею в виду, что она обязательно будет расти в числе. Ведь люди иногда ошибаются думать так, что когда думают так, что если церковь духовно сильна, значит, должно быть очень много членов церкви. Я понимаю, почему люди так говорят. Потому что они смотрят на книгу Деяний, они видят рост числа церкви, очень такое умножалась церковь очень сильно. Но знаете, что были времена, когда церковь почти умерла в Израиле. Было время, когда осталось 50 человек, и их еще преследовали. Это значит, что иногда ты или твои собратья, вы все сильны в вере, но церковь проходит через очень сильные гонения и испытания. Так что нельзя привязывать число членов церкви к качеству или силе их веры и духа. Иногда так бывает, но не всегда. Не надо ставить знак равенства и делать такую логику. Сильный дух, большая церковь, значит, сильный дух. Так не всегда бывает. Но когда собираются христиане вместе, они друг друга устрояют, созидают, поддерживают, служат друг другу в богослужении, в поклонении. Просто будучи там вместе, мы уже служим друг другу. Иногда люди даже не понимают, насколько легко это ободрить друг друга и насколько сильно это помогает. Что мне нравится в этом времени года в церкви и во время предпасхальные, это я замечаю, что посещение начинает возрастать в это время. И для меня я чувствую как бы ободрение. Это помогает мне чувствовать себя больше чувствовать энергию или силу больше, когда там сидит 100 человек. В зале. Или по сравнению с тем, как я себя чувствую не очень энергетично или сильно, когда там в зале 20 или 15 человек сидеть. Это меня ободривает в поклонении, если много людей, конечно, приходит тогда и ищут Бога. Прославление или богослужение, поклонение также дает нам способность пережить прощение. Научиться прощать. И многие церкви имеют такое время публичного прощения друг друга. Во многих церквях есть публичное время прощения. Одни в начале службы, другие перед причастием. Это время прощения помогает нам быть смиренными друг перед другом и перед Богом. Это помогает церкви быть прощающей общиной. Что вы скажете? Как в вашей церкви? У вас есть такое время в церкви, хотя бы раз в год, когда вы прям поднимаете вопрос прощения исповедание, прощение друг друга. Поднимите руку. Мари, у вас, да? У тебя, Даглас, тоже. У вас есть служение прощения? Кадри говорит, тоже есть служение прощения. И Ханна тоже говорит. Я думаю, в этом есть сила, смысл, в этом есть зерно. Это действительно помогает обществу, сообществу, христианству, христианскому развивать в себе отношение такое или привычку прощать и просить прощения. Люди относятся, если люди начинают более относиться серьезно к своей вере, к построению отношений с людьми во имя Христова, к созиданию мира во имя Христова, к объединению во имя Христова. И хотя богослужение есть уже как бы важно само по себе, созидание личности в поклонении тоже важно, и поклонение ведет к этому. Нам нужно личное обновление людей, чтобы обновлять поклонение всей церкви. Христианин может укрепляться наставлениями, взаимоотношениями и другими способами, созидая отдельного христианина. Люди лучше осознают Бога, любовь, прощение и вообще растут духовно, личностно растут. Через правильное поклонение в церкви люди, через правильное богослужение, да, люди устанавливают правильные отношения с Богом, которые приносят целостность в их личную жизнь и позволяют им обрести исцеление. В конце концов, мы созданы для отношений с Богом. Это делает нас способными к правильным отношениям с другими. Это исцеление также является способом созидания личности. Надлежащее поклонение возвращает нас к нашему истинному «Я» во Христе. Мы растем в жизни Духа. Мы получаем плоды, о которых Павел говорит в Галатах 5:22-23, в стихах 5 главы с 22 по 23 стихи. Поклонение — это не то, чем мы занимаемся только по утрам, в воскресенье, или когда собираемся. Поклонение — это действительно все, чем мы являемся. Очень много об этом в Библии говорится, особенно в Новом Завете. Павел, например, говорит в Римлянам, глава 12, стихи с 1 по 2. «Посему умоляю вас, братья и сестры, ввиду милости Божьей, принесите дела ваши в жертву живую, святую, благоугодную». То есть это и есть ваше истинное и правильное поклонение. Не сообразуйтесь с образцом этого мира, но преобразуйтесь обновлением своего ума. Тогда вы сможете испытать и одобрить, какова воля Божья, Его добрая, угодная и совершенная воля. Мы приносим Богу живую жертву, ежедневно откладывая в сторону наши собственные желания в отношении нашей жизни и вкладывая всю свою энергию в доверие к Богу, который направляет нас. Мы делаем это из благодарности Богу за прощение наших грехов и потому что Бог преобразовал нас в свой образ. Во многом поклонение, которое церковь совершает вместе, когда собирается воскресенье, или в другое время, это то, где церковь заряжает верующих быть церковью Божьей на течение недели. Это влияет не только на то, как мы поклоняемся Богу воскресным утром, но и на то, как мы вообще относимся к миру, в котором живем. То, как происходит обновление церкви, включает в себя церковь, которая делает себя значимой и понятной для мира. Все, что мы делаем на совместном богослужении в церкви по воскресеньям, связано с тем, как мы взаимодействуем с миром. Может показаться иначе, но это не так. Это кажется другим, потому что Потому что главный, кому мы поклоняемся во время богослужения, это Бог. А главный, с кем мы взаимодействуем вне церкви, это люди. Однако, когда мы искренне поклоняемся Богу, проводя время с Ним, прославляя Им, провозглашая, утверждая свои постулаты веры, провозглашая истины, Его истины в свою жизнь, признавая и провозглашая Его правление в своей жизни, провозглашая, что мы хотим быть Его руками и ногами в этом мире, мы позволяем отношения между нами с Богом расти и помогаем тогда себе жить свою жизнь, где бы мы ни были, в магазине, в политических кругах, в семье, быть истинными и целостными, и спасенными людьми, да, обновленными. Это очень важно. Истинное поклонение управляет каждым аспектом нашей жизни. В церкви мы учимся относиться к Богу, к миру по-правильному, по-божески, как Бог на это смотрит. В церквях обсуждается вопрос половой идентификации тоже, да, в это время. Мы становимся сильны против лжи в мире и отстоять истинную позицию, если надо. Так, этому мы учимся, и в этом мы утверждаемся, в этом мы становимся способными действовать. Учимся относиться к миру по меркам Божьим, как раз на богослужениях. И мы учимся служить друг другу, служить миру, служить незащищенным в этом мире. В нас есть учение о том, что такое жизнь, когда она начинается и заканчивается, жизнь и смерть, да, обсуждается в церкви. И мне интересно было узнать, что исследования показывают, что, например, Канада сейчас очень сильно... В Канаде сейчас, например, учение об жизни и смерти зашло так либерально далеко, что позволяется законно умирать по своему желанию, совершать суицид, делать эвтаназию с помощью разных химических или всяких вещей. И это как бы законно, потому что человек живет жизнь, думает, что он несчастен, и давай, здоров или нездоров, хочу уйти, и ему позволено это сделать. Вот так происходит, если общество слишком далеко от Бога. В совместном богослужении церковь находит мотивацию для служения. Поклонение Богу является частью служения, потому что это то, для чего мы и созданы. И церковь следует понимать, что она создана не для собственного комфорта. Ожидается, что церковь будет служить другим во имя Христа. От нас ожидается, что мы будем служить другим во имя Христа. Об этом читаем в Матфея, 20 глава, стихи 26-27-28. Иисус сказал своим последователям, кто будет величайшим в Его Царстве, провозгласив: «Вы знаете, что правители язычников господствуют над ними, и их сановники властвуют над ними. Не так между вами должно быть. Наоборот, кто хочет быть между вами большим, большим, да будет слугою, и кто хочет быть первым, да будет вам рабом». Подобно тому, как Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим и отдать свою жизнь, как выкуп за многих. Поэтому через истинное поклонение церковь Через истинное поклонение церковь все больше и больше сознает нужды окружающего мира, будь то евангельская проповедь или помощь бедным, или брошенным, оставленным. Поклонение дает церкви сострадание ко всем людям. А близость к Богу, да, служение, богослужение. На богослужении человек получает силу сострадать ко всем людям, независимо от того, состоят ли они в церкви с ними или нет. И мы желаем, чтобы люди познали Христа, и мы пытаемся встретиться с ними там, где они есть, в их реальной ситуации. Так же, как и Христос сжалился над нами и нашел нас. Поклонение важно и для евангелизации. Это не потому, что поклонение обязательно евангельское, но это потому, что еженедельное поклонение дает христианину опыт общения с Богом, который дает ему возможность делиться с другими о Боге и отношениями с Богом и спасением. Просто, вот вспомните историю, когда Иисус встретился с женщиной возле колодца в Сихаре. У нее было очень мощное переживание общения с Иисусом, и она потом поделилась со всеми другими. Наше поклонение и опыт общения с Богом во время совместного поклонения должны иметь такой же эффект на нас, побуждать нас делиться тем, что мы испытали. Христианин, живущий своим опытом поклонения, также будет эффективным инструментом евангелизации. И когда люди будут видеть изменения в жизни человека, любящего Христа, тогда они откроют свое сердце, дадут путь к Святому Духу, работать в них и привести их к спасению. Кроме того, совместное богослужение и поклонение совместное, совершаемое в силе и истине, когда Евангелие действительно провозглашается, также может быть использовано Святым Духом для привлечения людей к отношениям с Богом. Истинное поклонение дает нам сердце, которое заботится о заблудших. Из-за этого изменение взглядов человека может...